К ужину Дэн вышел в свитере.
«Ты бы еще куртку надел», — удивился Теодор, сидевший за столом в футболке и джинсах. Корабль, привычный к космической стуже, легко поддерживал внутри штатные 20 градусов. К тому же над голографической подставкой полыхал виртуальный костер, создавая иллюзию тепла. «Тебя не знобит?» — встревожился и Вениамин. «Нет», — Рыжий покосился на иллюминатор. «Просто мне так уютнее». «Ну, раз уютнее», — не стал настаивать доктор. После недели в криокамере его, наверное, тоже трясло бы при одном взгляде на снег. «Маша, сколько там за бортом?» В пламени возник столб с привязанной к нему обнаженной девицей, огненно-рыжей и зеленоглазой в лучших традициях аутодафе. Как и полагается ведьмам, вид у нее был наглый, соблазнительный и ничуть не раскаявшийся.
92 мороза»,
— с придыханием сообщила она. «А по Цельсию?» — уточнил Станислав у вредного Искина.
«Это и есть по Цельсию».
Дрова моментально погасли и обросли кучками снега, а Маша для наглядности переоделась в валенки, шапку-ушанку и шубу с таким глубоким декольте, что настоящая девица живо заработала бы с ним не только воспаление легких, но и цистит. «Ничего себе перепад!» Капитан тоже резко озяб и поспешил глотнуть чаю. «Как бы наш борец с мозгоедами не околел в своей крепости по такой погодке!» «Что ему сделается-то?» — сердито сказал Теодор. 30 лет уже просидел, и это у них сейчас, похоже, еще лето. Может, и нет у него никакой гасильной установки. Просто соврал, чтоб нас позлить или напугать».
«Сомневаюсь», — покачал головой Станислав. «Псих психом. А снять с крейсера пулеметы, втащить их на стену, подключить к единой цепи и поддерживать в боевой готовности он сумел. Кстати, стена меня больше всего изумляет. Там каждый лист двумя ремонтными роботами с операторами поднимать надо. Да еще установить стык в стык, приварить».
«Ну, если полжизни только этим и заниматься», — пожал плечами Тед.
«Забор построили быстро, в первые годы после аварии», — негромко возразил Дэн, глядя в дымящуюся кружку. «На соединениях почти такой же слой ржавчины, как и на поверхности листов».
«Значит, время на ремонт гасилки у него точно было». Внезапно осененной идеей Станислав выпустил из зубов уже надкушенную булочку. «Кстати, а почему мы решили, что это единственный выживший? Может, внутри есть и другие, нормальные, а это просто сторож?
Тогда почему они не выскочили на звук пальбы?» — резонно поинтересовался Вениамин.
«А мы оглядывались, чтобы это проверить».
«Вообще-то это обязанность командира», — иронично напомнил друг.
«Я не осуждаю, констатирую факт». Слегка смутился Станислав. «Забор — явно командная работа». «Вся команда дружно свихнулась и уверовала в нашествие мозгоедов», — хмыкнул Теодор.
«Да тут и без мозгоедов разной дряни хватает. Вспомни хоть ту пиявчатую гадину». Полина вспомнила и горестно вздохнула.
«Конечно, остальные заборостроители могли и не дожить до сегодняшнего дня», — признал Станислав. «Но еще раз туда сходить все равно надо. Может, удастся поговорить с кем-то более вменяемым. А может, дед выспится и успокоится. У человека, в конце концов, шок. Он впервые за много лет увидел людей и, понятное дело, растерялся». «Не, но я бы еще понял, если бы он нас за пиратов принял», — раздосадованно сказал Теодор. «А то мозгоедов каких-то приплел. Зараженцев. Кто-нибудь вообще знает, что это за хрень?»
Станислав знал. Старая-престарая утка, запущенная с изобретением прыжкового двигателя. Мол, в глубинах космоса, куда нам прежде не было хода, обитает хищная инопланетная форма жизни, которая только и ждет, когда мы ее откроем. Что-то вроде червячков с нейронными усиками, которые вгрызаются зараженному человеку в мозг и начинают его контролировать. Тед сделал страшное лицо и потянулся к Полининой шее двумя зловеще шевелящимися пальцами.
«Ерунда какая!» — фыркнула девушка, отпихивая его руку. «Чтобы сформировать такие паразитарно-симбиотические связи, нужен 1 000 000 лет направленной эволюции. А тут вдруг прилетели из чужой галактики и волшебным образом совпали с нашей нервной системой и физиологией, как ключ замком. Разве можно в такое поверить?»
«Я верил», — честно сказал Станислав. «Даже спать без света боялся».
«Серьезно?»
«Еще как. Правда, мне тогда 7 лет было». «Вот и дед, видно, впал в детство», — заключил Вениамин, задумчиво помешивая чай. «Я, конечно, не психиатр, но в данном случае рекомендовал бы бета-галазин. Он снимает подозрительность или, по крайней мере, заставляет усомниться в своих убеждениях. А тогда уж с пациентом можно нормально побеседовать, уговорить пройти полный курс лечения». Сахар быстро растворился, но доктор продолжал рассеянно брякать ложечкой. «А у нас он есть, этот галазин?» — заинтересовался Станислав. «Да, входит в штатную аптечку. В космосе всякое бывает. Но, увы, духового ружья и игл, пробивающих скафандр, к шприцам не прилагается», — вздохнул Вениамин и, наконец, отпил из чашки. «Значит, попробуем договориться без лекарств», — с сожалением решил капитан. «У нас есть парочка бронежилетов, на всякий случай наденем их поверх скафандров». «Всего парочка, а остальные за них спрячутся», — ухмыльнулся Теодор, представив эту сцену. «Остальные будут выжидать поодаль, чтобы и старика не нервировать, и под пули не подставляться». Полуоткушенный кусок булочки отломился и упал в чай. Пришлось поспешно вылавливать его ложечкой. «А кто пойдет?» — оживился пилот. «Мы с Дэном?» «Дэн точно нет», — категорически возразил Станислав и, покосившись на сутулившегося над тарелкой навигатора, уже мягче пояснил. «Он старику и в прошлый раз чем-то не понравился, как бы снова проверку не устроил».
«А киборгов 30 лет назад еще не было, что ли?» — удивилась Полина.
«Двойки. Клоны типовой внешности. Капитан еле удержался, чтоб не добавить, а у нас мало того, что штучная модель, так еще и заводской брак».
«Кстати, тебе, Стас, я тоже не советую ходить», — вмешался Вениамин. «Лучше прикрыл бы нас с тыла бластером».
«Нас?» — удивился капитан. «Ты это серьезно?»
«Но я же врач», — гордо выпятил грудь тот. «Я умею общаться с больными людьми».
«Зато ты бегаешь медленно».
«Мне убегать не придется», — самонадеянно пообещал доктор.
«Вгыпрлднок!»
— насмешливо шевельнул усами Михалыч.
«Двот я буду! Искнда сдлаю!»
«Ладно, я понял», — покорно сказал Станислав. «Будем тянуть жребий». После полуночи, сутки здесь длились около 30 часов, ветер поменялся, залепив корабль снегом из правого борта. Несколько раз сквозь рев бури пробивалась далекая пальба, заставляя всех сначала вскакивать, затем вздрагивать, а под конец со стоном накрывать голову подушкой и желать мозгоедам приятного аппетита. Несмотря на беспокойного соседа, команда выспалась раньше, чем наступил рассвет, и встретила онный, завороженно глядя на обзорные экраны, а потом и в иллюминаторы. После восхода первого солнца снежная равнина потемнела, захлюпала под лапами падальщиков, выискивающих тех, кто вечером не успел добежать до норки. Под лучами второго долина превратилась в озеро с замком посередине, красиво, но недолго отражавшимся в воде. Через час она стала грязью с чистоколом, толстых стеблей, увенчанных огромными нежно-розовыми цветами. Прилетели с ответным визитом вчерашние птицы и принялись с мушиным упорством долбиться в силовое поле. Спугнул их только открывшийся шлюз.
«Нормально», —
сообщил Тед, первым спрыгнув на землю. Грязь уже загустела настолько, что еще проминалась под ногами, но хлюпать и скользить перестала. «Как тебе в бронежилете? Не слишком тяжело?» — обеспокоенно поинтересовался Станислав у Полины. Девушка упрямо помотала головой. Гордость за порученную миссию перевешивала страх, правда, совсем не намного. И отдать счастливый билетик зоолог отказалась наотрез, хотя проигравшие дружно предлагали поменяться. «Ну, пошли, что ли?» Теодор безмятежно забросил на плечо палку от швабры с привязанной на конце футболкой. Белая она была только условно, и на швабре смотрелась очень органично. Зато не жаль, если пулей пробьют. «Что говорить, помните?» Продолжал напутственный инструктаж Станислав.
«Сдавайся, ничтожный гуманоид!» —
прохрипел пилот зловещим басом. «Тед, отдай флаг Вениамину!» Теодор покрепче сжал палку и отрапортовал.
«Вести себя предельно вежливо, без резких движений, не спорить, не настаивать, а спокойно уговаривать!»
«И без дурацких шуточек!» — сурово добавил капитан, но вялая «ага» его не успокоила. «Эх, надо было все-таки самому идти!» Команда учла прошлые ошибки и сразу направилась к лесу. Лезть в чащу не стали, остановились на опушке, готовые чуть что попрятаться за деревья. Тед с Полиной двинулись дальше, красноречиво размахивая футболкой. На цветы, уже полускрытые травой, запоздало слетались бабочки, пестрые блюдца размером с ладонь две. Вместо крылышек шаровидное тельце окаймляла сплошная мембрана, в спокойном полете колышущаяся волнами, а при резком наборе скорости — толчками, как у медуз. Крепость безмолвствовала, даже когда космолетчики приблизились к ней на предписанные капитаном 20 метров. Теодор, поколебавшись, снял шлем. Солнце еще не раскочегарились настолько, чтобы ослеплять глаза и валить с ног одним тепловым ударом.
Регуляторы скафандров стояли на нейтрале. К тому же дед прекрасно обходился без головного убора. Может, открытые человеческие лица вызовут у него больше доверия. Полина последовала примеру друга. Воздух оказался теплым и сырым, вызывая одышку и неприятное чувство спертости в груди.
«Ой, Тед, смотри, какая красота!»
Девушка зачарованно прикипела взглядом к пурпурной с золотыми разводами бабочки, по спирали спускающейся все ниже и ближе. Теодор цинично хряснул по красоте флагом и правильно сделал. Когда тварь упала лапками кверху, между ними обнаружились солидные жвалы.
«Ну и где наш дедуля?»
Поинтересовался пилот, втыкая шест в землю и заодно, для надежности, в быстро обесцвечивающийся трупик.
«Эгегей! Мы мирные парламентеры! Хотим просто поговорить!»
«Чего вам, мозгоеды?»
Тут же охотно откликнулся караульный, высовывая из-за стены нос и дуло винтовки.
«Может, заключим перемирие на часок, а?»
Теодор для наглядности помахал флагом.
«Ты нам гасильную установочку одолжишь, а мы тебе консервов там подкинем или скафандр новый».
«Ха! Консервы!»
Презрительно фыркнул дед, убеждаясь в безобидности гостей и поднимаясь в полный рост.
«Да у меня тут такая гидропоника, что вам не снилось!»
И в доказательство вытащил из-за пазухи здоровенный спелый помидор, смачно грызанул его за бок и запулил огрызком зараженцев.
«А скафандров мне еще на 3 штолет хватит!»
Помидор взорвался у ног пилота, как заправская бомба. Теодор с руганью отскочил назад, наклонился, рассматривая забрызганные ботинки.
«Дедушка, ну войдите в положение!» — взмолилась Полина. «Нам надо как можно скорее попасть на Мирак, а без прыжкового двигателя мы из этого сектора улететь не сможем. Дайте погаситься, а?»
«Ничего!»
— воинственно отрезал дед.
«Само со временем затухнет. Посидите тут месяцок, не тресните!»
«У, старый пень!»
— сердито прошипела девушка.
«По-моему, он даже рад, что мы здесь застряли».
«Еще бы! 30 лет в одиночестве куковать, а тут такое развлечение!»
Дед доживал помидор, и пули ровненьким веером легли у ног парламентеров. Пришлось бросать флаг и ретироваться в лес. Вслед мозгоедам несся дребезжащий и очень обидный смех. Совещание устроили уже в корабле, задраив шлюз и сняв скафандры. По крайней мере, из пулеметов он на этот раз спалить не стал. Традиционно попытался внести нотку оптимизма в Вениамин.
«Прогресс!»
— иронично заметил Михалыч. «Значит, больной все-таки идет на контакт», — продолжал развивать мысль доктор. «Это обнадеживает. Возможно, нам постепенно удастся завоевать его доверие и добиться устойчивой ремиссии».
«Через месяц? Год?» — раздраженно перебил Станислав. «Скорее у нас самих крыша поедет».
«Давайте завтра снова к нему сходим, проследим, так сказать, тенденцию».
«Сходить-то мы можем».
Теодор рассеянно подбрасывал и ловил за рукоятку тяжелый перочинный ножик.
«Но боюсь, старый хрыч только войдет во вкус. И еще бы. Сами мозгоеды ему поклоны бьют и с одного выстрела разбегаются. И как он за 30 лет весь боезапас не расстрелял?»
«Разрывные пули у него только в винтовке». Дэн, которому, видно, надоело мельтешение стали перед носом, протянул руку и двумя пальцами поймал нож за кончик лезвия. Сложил и спокойно вернул опешившему пилоту. «А пулеметы заряжены цельнолитыми самодельными. Я сегодня пару штук подобрал».
«Значит, синтезатор у него тоже работает», — с досадой заключил Тед. «Знай, подкидывай металлолом. Эх, был бы у нас станер».
Пилот укоризненно покосился на капитана, намекая, что приказ вернуть пиратам все оружие был не самым разумным. «Станнера у нас нет», — жестко отрезал Станислав. «Трофейный арсенал радовал бы их только до первого таможенного сканера, обернувшись конфискацией со штрафом. Самонаводящиеся сети, гранат с паралитическим газом и штурмового бронеробота тоже. Поэтому давайте перейдем от фантастических идей к реальным». Теодор с кровожадным видом снова выщелкнул лезвие из ножа.
«Из вашего бластера его снять, расплюнуть».
«Старого, душевно больного человека?» — возмутилась Полина.
«Можно в плечо пальнуть или в ногу», — смилостивился пилот.
«А если Станислав Федотович промахнется?»
«Дэн попадет». «Тед!»
— неприятно изумился Вениамин. «Ты это всерьез, что ли?»
«Нет, ну так приятно помечтать».
Пилот все не мог простить старику своего двойного позорного бегства. «Мечтай про себя», — велел капитан. «Это его корабль, и он вправе никого туда не пускать. А ситуация у нас не настолько критическая, чтобы брать его штурмом».
«Ага», — мрачно поддакнул Теодор. «Она просто паршивая».
«Ну так надо было улетать вместе с Алексеем», — не выдержал Станислав. Пилот оскорбленно засопел. Одно дело немного поворчать, и совсем другое — бросить команду в трудный момент. «Больше предложений нет? Значит, остается только ждать и надеяться на лучшее», — подвел итог капитан. «А пока вы с Дэном поступаете под командование Михалыча, поможете ему чинить поврежденные датчики, чтобы к моменту взлета все работало. И... Полина, где кошка?»
«В моей каюте, как вы и приказывали», — удивилась девушка. «А что?»
«Ничего», — Станислав помассировал переносицу. «Непривычно как-то, даже нервничаю слегка».
«Выпустить?»
— оживилась зоолог. «И еще чего?» — возмутился капитан. «Я просто гадаю, в каком темном углу она очередную пакость замышляет, раз ее так долго не видно и не слышно. А с икрой что?»
«Висит», — отрапортовала Полина. «Вроде пока в порядке».
«Когда она начнет вылупляться, ты выяснила?»
«На седьмой, девятый день, зависит от температуры».
«Понизь до минимума», — распорядился Станислав, сам не зная, кого обманывает. «Даже если они взлетят с планеты прямо сейчас, до Мирака отсюда не меньше 2 недель пути. А может, вообще убрать ее в криокамеру?»
«Нельзя», —
с сожалением возразила Полина.
«Слишком нежная, сразу погибнет».
«А так погибнет попозже», — подумал капитан, но промолчал, решив разбираться с проблемами по мере поступления.